Евгений Панов. Техник АС. К 80-летию прорыва блокады Ленинграда и разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курских битвах воздушным рабочим войны посвящается. Вечная память героям, павшим в боях за нашу советскую родину. Пролог. Градусник, на котором я кое-как сфокусировал взгляд, ожидаемо не обрадовал. Температура не только не спадала, а наоборот, поднялась до 43 градусов, хотя я и проглотил полчаса назад горсть таблеток. Проклятая ковидла все-таки достала меня, несмотря на вакцинацию. А как нам из всех утюгов трещали, что, мол, уколись и спи спокойно, ага. Спи спокойно, дорогой товарищ, мы тебя никогда-никогда не забудем. Вот фиг его знает. Может, если бы не укололся, то и не заболел бы. Хотя тут можно гадать, как на кофейной гуще. Звонок в скорую тоже успокоения не принес. Все машины на вызовах. И когда хоть одна освободится, то сразу приедут, а пока ждите. Короче, как только, так сразу. Собравшись силами, с трудом доковылял до входной двери и повернул защелку замка. Теперь дверь смогут открыть снаружи, если у меня не будет сил встать. Плохо все же жить одному. Как говорится, и кружку воды подать некому. Жена уехала на дачу, а дети давно уже поразъехались кто куда. Нет, супруга порывалась вернуться, но я категорически запретил, еще тоже заразиться. На даче сейчас куда как безопаснее в этом плане. Я бы и сам с ней уехал, да дела заставили остаться в городе. Фух, вроде и прошел туда-сюда несколько шагов. А сил уже нет. Сердце бешено колотится в груди, и голова кружится. Похоже, отлетался ты, Илья Александрович Силаев. 58 лет от роду, подполковник запаса, военный летчик, неоднократный призер российских и международных соревнований по высшему пилотажу. А также любящий муж и отец двух дочерей и сына. Нет, надо прилечь и постараться уснуть. Сон — лучшее лекарство. Когда врачи на скорой приедут и позвонят в дверной звонок, то всяко их услышу, а уж зайдут они и сами. Я уснул, и мне снился странный сон, будто бы я — это не я. Вернее, не совсем я. Вернее, даже не только я, но и кто-то другой. В общем, сплошной бред, наверное, вызванный высокой температурой. Но очень уж реалистичный бред. Я знал наверняка, что я, 58-летний военный пенсионер Илья Александрович Силаев, и одновременно... Я был 22-летним авиатехником Ильей Андреевичем Копьевым, буквально полгода назад призванным в армию. Вся жизнь молодого парня пронеслась у меня перед глазами. Детский дом на окраине Саратова, работа на заводе, учеба в ФЗУ, аэроклуб, в котором он не только с удовольствием учился летать на биплане У-2, но и любил копаться в моторах. Повестка в военкомат, где он упросил военкома направить его на службу в ВВС. И вот не успел он после краткосрочных курсов авиатехников приехать в полк, как началась война, которая идет уже целых 10 дней. Так, просматривая воспоминания своего тезки, я вдруг ощутил, что мое сознание все больше и больше погружается в личность Копьева. Не самое приятное ощущение, и поэтому я сделал попытку вырваться из этой трясины чужой памяти. Однако ничего не получалось. Собрав все свои силы, я рванул, как мне показалось, вверх, и вдруг все вокруг меня будто бы просочилось друг в друга и закружилось в цветном хороводе, перемешиваясь и создавая новую личность, обладающую памятью и опытом обеих личностей доноров. Глава первая. Огненный рассвет. Первый бой. Меня довольно ощутимо тряхнуло. При этом тело я не ощущал от слова совсем. Это что же, меня парализовало, что ли? Вновь тряхнуло. И тут же еще раз, но уже сильнее. Похоже, что скорая все же добралась до меня, и теперь меня везут в больницу, а машину немилосердно подбрасывает на колдобинах. Да и водитель тоже, блин, молодец. Не на лесовозе же дрова везет. Мог бы объехать ямы или переезжать их поаккуратнее. Вновь тряхнуло. Странно, что я не слышу звуков. Вернее, слышу, но как-то словно сквозь вату. Гром какой-то. Хотя какой гром может быть в марте месяце? Да и странный этот гром. Не раскатистый во всю ширь небосвода, а резкий и хлесткий, словно взрыв. От пронзившей меня мысли я вздрогнул и в тот же миг ощутил свое тело. Из ушей тоже словно вынули затычки, и звуки заполнили сознание. Взрывы, рев авиамоторов. Уж этот звук я ни с каким другим не спутаю. Треск пулеметных очередей, ё-моё! Да что тут вообще происходит-то? И почему я полузасыпан землей? Попытался пошевелиться, и у меня это получилось. Наконец-то смог протереть глаза и открыть их. И первое, что я увидел, были руки. Грязные в земле и... не мои, хотя я ощущал их своими. И тут меня пронзила мысль, что тот сон-бред был не таким уж и бредом. Получается, я умер, и мое сознание слилось с сознанием этого паренька из прошлого, который, очевидно, тоже умер, погибнув под этой бомбежкой. А ничем иным происходящее вокруг быть не могло. И почему-то эта мысль не вызвала у меня никакого отторжения. Видимо, влияние сознания Копьева было достаточно сильно, и это позволило принять окружающую меня действительность. Из ямы, в которой меня засыпало близким взрывом бомбы, я хоть и с трудом, но все же выбрался. Моему взору предстала картина полного разгрома. Повсюду дым, несколько горящих самолетов, которых я узнал И-16. Чуть в стороне, торчащие в разные стороны бревна от разрушенной прямым попаданием авиабомбы землянки и бегущая прямо по взлетному полю к лежащему рядом с перевернутой зениткой расчету молодая девчонка в белом халате. Откуда-то сверху сзади, сквозь нарастающий рев авиационного двигателя, раздалась длинная пулеметная очередь. И фонтанчики земли побежали на перерез бегущей. Вот их пути пересеклись, и из груди медсестры вырвались брызги крови. Девушка упала, как срезанный цветок. И тут же надо мной пронесся самолет с крестами на крыльях. Мессер.
«Лида!»
— скрикнул я и тут же осекся. Откуда я знаю, как ее зовут? Прислушавшись к себе, понял, что знаю. Это Лида Мишанова, наша медсестра. И, похоже, Копьев неровно дышал в ее сторону. Видимо, память хозяина этого тела постепенно раскрывается для меня, становясь моей собственной. И одновременно с осознанием этого меня буквально затопила необузданная ярость. Нужно было что-то делать, и я осмотрелся. Совсем рядом под маскировочным навесом стоял истребитель Як-1. Перед самой войной их в полк прислали 4 штуки. Остался один. Это был самолет командира первой эскадрильи капитана Сысоева. Сам капитан сидел в кабине, неестественно откинувшись назад. Из виска у него текла кровь. Винт истребителя крутился на холостых оборотах, а значит, двигатель прогрет и машина готова к взлету. Решение пришло мгновенно. С разбега вскочил на крыло самолета и попытался вытащить убитого капитана из кабины, но ничего не получилось. «Ремни, расстегни, раззява!» С другой стороны от кабины на крыло забрался полноватый дядька в таком же, как у меня, техническом комбинезоне. «Старшина Федянин», — подсказала память. Протиснувшись, отстегнул привязные ремни и ремни парашюта. Вдвоем мы вытащили тело пилота, и я тут же юркнул в кабину на его место. Пара секунд, и все ремни пристегнуты. «Куда, сопляк?» Перекрывая шум двигателя, заорал старшина. «А ну, брысь из машины! От винта!» Проорал я в ответ и руками показал команду убрать колодки. Федянин на миг растерялся, но потом у него сработал рефлекс, и он выдернул из-под шасси колодки. Даю оборотов двигателю и начинаю разбег почти поперек полосы. По моим прикидкам, основанным на памяти Копьева, для взлета должно хватить. И вроде на пути воронок быть не должно. Во всяком случае, с крыла самолета я их не видел. Но, суки, молитесь. Сейчас я вам покажу, что такое русский ас. Спросите, откуда я умею управлять истребителем военных лет и почему так уверен в себе? Так тут секрета нет. На соревнованиях во Франции я познакомился с владельцем летающей реплики истребителя Як-3. Ну и поспорили мы с ним, что если я выиграю соревнования, то он разрешит мне полетать на его самолете. А если проиграю, то приглашаю его к себе в Россию и вожу по стране за свой счет. Пари я выиграл и с удовольствием полетал на легендарном самолете. Так что в том, что смогу справиться с Яшкой первым, я был уверен. Был у меня, ну не знаю, талант, что ли. С первых секунд чувствовать даже незнакомую машину. Вот так сажусь в кабину, посижу, подвигаю рулями и элеронами, и все. Самолет мне как родной. Мне и на И-16 довелось полетать, и на Р-39 «Аэрокобра», ну, уже в Америке. Там же близко познакомился с Ме-262. Правда, полетать на нем не дали, но хозяин разрешил посидеть в кабине, запустить двигатель и немного порулить по полосе. Заодно достаточно подробно рассказал об устройстве кабины и об особенностях самолета. У нас в России я летал на восстановленных Ил-2, ПО-2 и МиГ-3. Ощущения непередаваемые, когда ты вот так в небе соприкасаешься с великой историей своей страны. Был у меня еще один талант. Я всегда попадаю в цель. Всегда. Хоть из пистолета, хоть из охотничьего ружья, хоть из бортового вооружения самолета. Чувствую я, куда полетит пуля, снаряд или ракета. И ясно вижу ту точку пространства, где они встретятся с целью. Как-то в сложный период, надумав увольняться из армии, я хотел было через своего знакомого устроиться к одному новому русскому личным пилотам. Денег там обещали платить очень даже немало. Вот я и приехал к нему в загородный особняк для собеседования. А новый русский очень уж любил пострелять по тарелочкам. Вот и мне предложил пальнуть пару раз. Еще и смеялся, мол, это тебе не сапоги топтать, это спорт, искусство, можно сказать. Даже на деньги пострелять предложил. Надо было видеть лицо этого хозяина жизни, когда я, почти не целясь, навскидку перестрелял все выпущенные тарелки. Он еще спросил, точно ли я летчик или, может, спецназовец какой. Увы, с работой тогда не сложилось. Взорвали моего несостоявшегося работодателя прямо в его машине. Зато за те пострелюшки я выиграл 10 тысяч баксов, и они ой как сильно помогли нашей семье в тяжелые времена. Но что-то я отвлекся, а истребитель тем временем, набирая скорость, уже катился по полю на виду у немецких стервятников. Буквально затылком чую, как пара мессеров заходит на набирающий скорости истребитель. Хвост самолета уже оторвался от земли, еще чуть-чуть, еще немного скорости, так необходимой для того, чтобы крылья получили опору в воздухе. И вот самолет, что называется, встал на крыло. Тут же убираю шасси. Да, а штурвал-то здесь довольно неудобный. Держать его надо двумя руками. Помнится, на реплике Як-3 ручка штурвала была другая. Может, новые и более удобные появились позднее? Пулеметная очередь с мессера прошла точно по тому месту, где только что был я. Вот то-то и оно, что был. А теперь тю-тю. Делаю резкий вираж влево и тут же возвращаюсь на прежний курс. Имея преимущество в скорости, немецкая пара пролетает надо мной, и ведущий на миг оказывается в перекрестье прицела. Коротко рыкнули два ШКАС, вспарывая брюхо немца, и я тут же чуть доворачиваю, ловя в прицел ведомого. Новая очередь, и из-под капота мессера полыхнуло пламя. Ведущий, словно не веря судьбе злодейки, на короткий миг застыл в воздухе, тут же свалился на крыло и врезался в первоклассный российский чернозем. Свою долю русской земли, обещанную их фюрером, этот уже получил. Думаю, что остался доволен. Хорошая здесь земля, плодородная. А теперь еще удобрений добавится. Чуть в стороне замечаю разворачивающуюся для атаки на меня любимого вторую пару. Кручу головой, осматриваясь. Больше мессеров нет, но имеется десяток Ю-87, выполняющих новый заход на штурмовку нашего аэродрома. Целый штафель. Пока целый. Но с лаптежниками разберемся потом. Сейчас насущная проблема — это мессеры. Оба фрица полезли на высоту, чтобы оттуда, сверху, заклевать меня в своей излюбленной манере. Вот только лезть за ними следом я не собирался, да и крутиться с ними в собачьей свалке тоже желания не было. Какой бы я ни был профессионал, но к машине надо привыкнуть получше. Одно дело — летать в мирном небе, и совсем другое — в условиях, когда по тебе реально стреляют. Это, как говорится, две большие разницы. Поэтому, набрав скорость, я чуть задрал нос самолета и, взяв упреждение, дал короткую очередь из пушки. Я буквально кожей чувствовал, как 20-миллиметровые снаряды несутся наперерез ведущему мессеру. «Есть! Горит бубновый!» Ведомый решил не искушать судьбу и, свалившись в пике, взял курс на запад, поддымливая форсажем. Ну и фиг с ним. Тут еще штуки есть мне на закуску. Пилоты на лаптежниках тоже быстро поняли, что дело тут явно нечисто. И, вывалив остатки бомбового груза в чистое поле, развернулись восвояси. Вот только отпускать их никто не собирался. Тем более, что тихоходные бомберы представляли собой прямо-таки учебную мишень. Они, конечно, начали огрызаться из турельных пулеметов. Вот только расстояние для них было великовато. Для них, но не для меня. Спокойно, как на полигоне, беру в прицел замыкающего и бью короткой очередью из пушки. С удовлетворением замечаю, как брызнуло в разные стороны остекление. Юнкерс уходит в свое последнее пике. Сразу же бью идущего рядом с ним. Похоже, попал в бензобак, потому что фриц полыхнул сразу и весь. Так же, словно в тире, расстреливаю еще два лаптежника. когда правое крыло вдруг покрывается ровной строчкой пробоин.